В коридоре стоял молодой мужчина. Смуглый, нарядно одетый, улыбчивый. Морда кирпича просит. Иван похлопал по карманам, в одном брякнули спички, но все равно смуглый, вежливо улыбнувшись, подставил свою папироску. Иван прикурил. «Маленькое недоразумение?» — спросил смуглый, кивнув в сторону служебного купе. «Да, один товарищ начал чего-то. Ни с того, ни с сего». «Далеко?» «Еду-то к югу. Надо, знаете, отдохнуть малость. На курорт». Иван теперь решил быть вежливым со всеми подряд. «Один?» — все расспрашивал смуглый, скорый. «Нет, женой». Смуглый вдруг протянул руку знакомиться. «Виктор?» «Иван?» «Кроме вас в купе есть кто-нибудь?» «Нет, это ушел. Я тогда перейду к вам». Виктор зашел в соседнее купе, вынес большой желтый чемодан. «А то у меня там одни женщины. Пойдем в твое». «Пошли». Вошли в купе. Виктор приветливо поздоровался и засунул чемодан под сиденье. «Ну, вот», — сказал он облегченно и улыбнулся Нюре. «Ну, как там в колхозе-то?» «Да ведь оно как?» — пустился в рассуждение Иван. «С одной стороны, конечно, хорошо. Материально нас поддержали. С другой стороны, а вы кто будете по специальности?»
«Я?
Ну, конструктор». «Вот, городской человек. Вот нам говорят, давайте сравняем город с деревней. Давайте. Значит, для вас в городе главное что? Деньги? Ну, значит, давайте и для деревни так же сделаем. Деньги будут главными. Ах, хрен, так нельзя».
«Иван», — сказал Нюра.
«Ну?»
Нюра притворно посмеялся.
«Ты с какими-то разговорами. Человек, может, устал, а ты...»
«Нет-нет, я не устал», — сказал Виктор.
«Ну, так, деньги.
Деньги.
Я, например, тракторист, а надо ярко. Мы в добрый месяц зашибаем где-то две с лишним сотни».
«Да?» — удивился конструктор.
«Я думал, меньше». «Да что вы, ну раз до трех выходит. Вань, чего тебе?»
«Ну-ну»,
— любопытствовал дальше конструктор. «Теперь», — продолжал Иван, входя во вкус коренной беседы, — «что получается? Если я не поленюсь, я эти свои 120 рублей завсегда вышибу. Так? Буду вкалывать с утра до ночи, а то и ночь прихвачу. Так?»
«Ну,
правильно». Иван всерьез волновался. «Но один маленький вопрос. Чем больше я получаю, тем меньше я беспокоюсь, что после меня вырастет. Вот, так?»
«Ну, а в чем вопрос-то?»
«Это ответ». «Ну, ответ. А вопрос еще хуже. Спроси».
«Кого?»
«Меня».
«О чем?»
«Беспокоюсь я за пашню». «Нет, я по-человечески, конечно, беспокоюсь, как же, но все равно это не то. Я вспахал, и моя песенка спета. Все?»
«Все.
Хрен. Это на заводе, сковал я, допустим, ось. Так она оси нужна, я все сделал».
«Но ось-то тоже для машины. На одной оси-то не поедешь».
«Правильно. А машина потом сберет другой, и за это тоже ему плати денежку».
«Но ведь и у вас. Ты вспахал, другой посеял».
«Я вспахал, получил. Он посеял, получил. А хлеба, например, нету. А мы денежки получили, я, к примеру, говорю».
«Это какой-то Гегель, получается».
«Да никакой не Гегель».
«Да почему хлеба-то нету? Не урожай, что ли?»
«Да меня это не касается. Вот штука-то, не знаю, может, не урожай. Я пахал хорошо и получил хорошо. На курорт вот поехал, хватило». «Вань, не Ванькой. Я ж за колхоз волнуюсь, а не чего-нибудь там. Мне тоже понять охота».
«Значит, вы живете хорошо», — подвел итог конструктор.
«Хорошо. Вон у меня ряжка-то с похмелья и не это. Она и уйти... Да, хорошо живем, хорошо».
«А почему вы в город из деревни бежите?»
«Это не вопрос. Это семечки. Я же 120 рублей везде могу заработать. Заработаю же я их в городе».
«Наверное,
заработаю. Селенка есть и башка на плечах. Сумею».
«Сумеешь».
«То в городе я на эти 120 рублей интересней проживу. В городе у меня все под боком.
и магазины, и промтовары, и парикмахерское, и вино. А у себя-то я с своим рубликом еще побегаю, поищу, где пальтишко девчонке купить, где рубаху себе, где пальто демисезонные супруги. За любым малым пустяком в райцентр, а до райцентра 70 километров. Да еще приедешь, а там тоже нету.
Да. А куда сейчас-то место подбирать, куда бежать? Иван обиделся.
Ать, поймал, поймал, конструктор. Посмеялся недобро. Что, есть на примете хорошее местечко?
Обиделся. Конструктор тоже посмеялся, добрее.
Обиделся, пахарь. Не обижайся, я без всякого умысла.
Куда едет?
Я ж говорил, к югу.
А да, к югу это хорошо, похвалил конструктор. Я сам думаю макнуть скоро.
И конструктор пропел шутливо. Там море черное, песок и пляж, там жизнь привольная очарует нас, да.
Нюра смеялась. Она была очень смешливая женщина, и смеялась как-то очень доверчиво и мило. Хотелось ее смешить.
«Так-так», — сказал довольный конструктор и поднялся. И достал из-под сиденья чемодан.
«Ну, что нам тут положили?»
«Собираешься вечно в торопях, вечно торопишься.
Ну, конечно, ключи забыл дома, на пианино. Вечная история. Ножик есть, Ваня?»
«Есть».
«Так зачем же ломать такой добрый чемодан?» — встряла Нюра.
«Ничего, на наш век чемоданов хватит, верно, Иван?»
Конструктор ловко поддел концом ножа блестящие замочки, и они один за другим отскочили.
«Вы не по тракторам, конструктор?»
«Нет, по железной дороге».
«А то б я вам задал пару вопросов».
«Нет, лучше не надо, Иван». Конструктор с чрезвычайным любопытством рылся в чемодане, отвечал на вопросы нехотя.
«Я устал от вопросов».
«А, коньячишка, КВК, прекрасно. А тут что? Купюры. О, мне эти интеллигенты. Кто ж деньги кладет в чемодан?»
Конструктор переложил деньги из чемодана в карман.
«Что-то я не вижу здесь литературы. Обычно этого... да...
ну...» Конструктор весело посмотрел на Ивана, на Нюру, и какая-то мысль влетела ему в лоб. Он достал из чемодана очень нарядную кофточку.
«Ну-ка, Маруся, встань!»
«Нюра! Маруся у нас дома осталась.
Ну-ка, Нюра, примерь!»
«Зачем?»
«Примерь, я посмотрю».
«Ой, да я сроду и не нашивал таких».
«Да примерить просят!» — воскликнул Иван.
«Ну, отвернись». Мужчины отвернулись и, отвернувшись, поговорили малость.
«Какое отношение к коньяку?» — спросил конструктор негромко.
«У меня хорошее.
Рюмочку не возражаешь, КВК?
Что это, коньяк?»
«Да, генеральский. Не возражаю».
«Ну, глядите», — сказала Нюра. «Ковчика так ее скрасила, так преобразила». Нюра покраснела под взглядами мужчин, засмеялась милым своим смехом.
«Идет вам.
Это кому ж вы такое богатство везете?» — спросила Нюра.
«Носите на здоровье», — просто сказал конструктор.
«Да что вы!» — испугалась Нюра.
«Ничего, носите, это так вам к лицу».
Смугловатый джентльмен улыбнулся. «У нас хватит. Ах, как она вам идет! Шик-блеск, тру-ля-ля, как мы говорим, когда заканчиваем какую-нибудь конструкцию.
У нас...» «Это, — растерялся Иван, — деньжонок в обрез, на дорогу только, она же дорогая, наверное».
Конструктор укоризненно покачал головой.
«Не обижай, Иван, деньги — это бяка. Скажи лучше, чем мы закусим коньячишко?
У нас огурцы малосольные есть».
«Нет, огурцы здесь не...»
«Ага!»
— конструктор нашел в чемодане шоколад.
«Ах, молодцы, все продумали.
Заботливая у вас жена». — сказала Нюра, желая сказать что-нибудь очень хорошее доброму человеку.
— Ничего, немножко рассеяны.
Работа, видно, такая.
У нас на квартире жил один ученый, такой умниц, такой башковитый, добрый такой, а ширинку вечно забывал застегнуть.
Нюра засмеялся. Конструктор тоже посмеялся, и Иван посмеялся.
Все посмеялись, так всем что-то хорошо стало.
— Держи, Иван.
Нюра дернул был Ивана за пиджак, чтобы он не увлекался коньяком-то, но Иван только ногой дрыгнул и досадливо с укором поморщился. Вот так живешь, работаешь, радости нет. Радость на нуле. Конструктор чего-то вдруг взгрустнул. Настоящей творческой работы мало, так мелочишка суффиксов и флексий. Устаю. Все время в напряжении, все время нервы, как струны, натянуты. И боюсь, что когда-нибудь они лопнут. «Железная дорога», — понимающе сказал Иван. «Тут так-то просто проедешь, и то голова кругом, а вам все время думать надо. Это ж не печки, лавочки, понимаешь? Ну, поехали». Они хватили по рюмочке дорогого коньяку, заели шоколадом. Конструктор закурил сигарету золотым обрезом, тоже из чемодана. Вытянул ноги, чуть прикрыл глаза. «Покой нам только снится», — сказал он негромко. «Но я вам так скажу, Виктор Александрович, друзья меня называют Виктор, я вам так скажу, Виктор», — пустился в подхлемаш Иван. «Без вашей работы мы бы тоже далеко не уехали».
«Куда вы без нас?»
«Вот я тракторист. Я поучился 3 месяца и готов дело управляю. А ведь его ж придумать надо было, сконструировать. Сколько там всяких узлов, систем!» Иван повернулся к Нюре, стал загибать пальцы. «Система питания, система сжигания, система охлаждения. Молодец!»
«Хорошо знаешь трактор», — похвалил Виктор. «А вот нам,
авиаконструкторам, вы же по железной дороге».
«Нет, я по железной дороге, но с авиационным уклоном. Мы сейчас разрабатываем систему Y. Железная дорога без мостов».
«Как-то?»
«Так. Вот идет поезд на пути река, а моста нет».
«Ну, а как же?»
«Очень просто.
Поезд плавненько так поднимается в воздух, перелетает реку и снова опускается на рельсы».
«Где ж у него крылья-то будут?» — тоже очень заинтересовалась Нюра.
«Никаких крыльев. Воздушная подушка. Паровоз спускает под себя мощную струю отработанного пара и по пару. Иван засмеялся. «Премию большую могут дать за такую механизацию».
«Могут дать», — согласился Виктор, улыбаясь.
«Так что, правда, что ли?» — не поняла Нюра. Мужчины засмеялись вместе.
«Что ты шуток не понимаешь?» — сказал Иван.
Поезд стал замедлять ход, стал громко стучать на стыках.
«Это какая станция?» — встрепенулся Виктор.
Иван выглянул в окно.
«Горск!
Горск!
Сколько здесь стоит?»
«Не знаю.
Наливай по рюмочке и продолжаем мирно беседовать».
«Хватит бы вам», — сказала Нюра. «Виктор Александрович, выпейте один, а мой пусть пропустит, а то он сейчас по вагону начнет бегать».
«Зачем?» — не понял Виктор.
«А он всегда так. Как выпьет, так...»
«Да брось-ка ты», — обиделся Иван. «С коньяка не забегаешь, от тебя не самогон».
«Зачем же он бегать-то будет? Мы будем спокойно сидеть, беседовать».
«Вы на съезде колхозников были?»
«Нет».
«Но какие вопросы?»
В это время дверь в купе отодвинулась. Стояли милиционер, а за ним командировочный.
«Вот, пожалуйста, коньяк сидит, дует», — брезгливо сказал командировочный. «Он от... так до Новосибирска не доедет. Эд тоже. Куда с таким пьянчугой поехала? На курорт».
«Куда едете?»
— строго спросил милиционер Ивана.
«К югу».
«А чего, я не понимаю. Вот билеты, вот путевка».
«Тебе не на курорт надо, в отрезвитель?» — зло говорил командировочный.
«Еще жену с собой тащит».
«Минуточку», — остановил его милиционер.
Внимательно посмотрел билеты, путевку.
«Как же так? Не успел отъехать уже за бутылку».
«Тут недоразумение, товарищи». Спокойно, чуть принахмурившись и негромко, заговорил железнодорожный конструктор.
«Товарища колхозника угостил коньяком я, и выпили мы, вот, что видите, совсем немного. До этого он был совершенно трезв, это я утверждаю».
«Вы не заступайтесь за него, не заступайтесь, а то он отблагодарит вас этот хам.
— Я не заступаюсь, — повысил голос конструктор. — Я констатирую.
Он выговорил, — констатирую факт.
Товарищ был совершенно трезв, угостил его я.
А вас, вам стыдно, товарищ, бегать по милиции и вносить дезинформацию, кляузами заниматься.
Я же кляузничаю. А это что у вас на столе, боржоми?
Это коньяк, КВК. У нас в стране нет сухого закона, ясно? И не бегайте, и не травмируйте людей. Люди едут на заслуженный отдых, а вы тут...
— А вы кто такой, собственно? —
ощетинился командировочный.
— Это же самое я хочу спросить у вас. Где вы работаете, кстати?
Конструктор вынул из кармана записную книжку, приготовился записать.
— А вы куда едете?
— спросил его милиционер.
— В Новосибирский академгородок, — небрежно бросил конструктор.
— Так где вы работаете, товарищ?
— Не ваше дело.
— Хорошо. Конструктор спрятал записную книжку.
Я постараюсь это узнать через Николая Сергеевича.
Конструктор посмотрел выразительно на милиционера. Это не составит труда.
И тогда вы не мне, а в другом месте ответите, почему вы ходите и запугиваете колхозников? Почему вы им устраиваете проверку документов и прочее? Вы же не слышали, как он тут обзывался? Это ваше мужское дело.
Конструктор ни секунды не делал паузы, трудно было вклиниться в его речь еще с каким-нибудь вопросом. Например,
вышли в тамбур и выяснили отношения,
но вы приводите милиционера, отвлекаете его тем самым от прямых его обязанностей, да еще и внушаете работникам сельского хозяйства недоверие к форме уважаемых сотрудников общественного порядка.
Спокойнее, товарищи, спокойнее,
влез наконец милиционер со словами.
Наше дело предупредить, чтобы товарищ не забывался, что он в дороге, тем более, что он не один. И вам так же самый совет. Выпивайте, а без закуски. А еще молоды, опыт в этом деле мало, развезет, и сами не заметите как. Вон же есть вагон-ресторан, взяли первое, второе, ну и выпили, но тогда есть уверенность, что не развезет, а так это ж риск. Езжайте, никто вам ничего не собирается делать, никто вас не запугивает». Но, опять же, мой совет, как старшего товарища, будьте с этим делом бдительны. Коньяк, его и только пить приятно, но он свое берет. До свидания.
До свидания. Дверь в купе задвинулась. Некоторое время все молчали. Конструктор откинулся на спинку дивана и прикрыл глаза.
— Валерьянка есть? — спросил он.
Он и правда побледнел. Нюра испугался. — Я схожу, спрошу у этого, какой постели выдавал. У них есть, наверное?
— Нет, — сказал конструктор, — не надо. — Сейчас мы вот этих капель накапаем.
Он налил себе полстакана коньяка и залпом выпил.
— Вот так пройдет.
Поезд тронулся.
— Поехали. — Ну вот, а ты, дурочка, боялась.
Конструктор что-то кинула в болтливость с коньяка, что ли?
Ты, Иван, спрашивал насчет системы Y. Только что на наших глазах сработала система Y. Мы же были в воздухе, ты не заметил?
Как в воздухе? — спросила Нюра.
Мы стояли. Мы были в воздухе. Плавненько поднялись и опустились.
Конструктор показал рукой, как плавненько поднялись и опустились.
Не знаю, кто поднялся, кто опустился, но сердце мне опустилось в пятки, точно, — признался Иван.
Конструктор почему-то обрадовался, даже смеялся.
Испугался, испугался, ссадят, думаю. А, вот так, и ссадили бы запросто.
Да.
Ну, хорошо с вами, но мне пора.
Куда вы?
Да тут поищу товарища одного.
Виктор затянул чемодан ремнями.
Товарищ один должен ехать тоже, конструктор.
Виктор взял чемодан в левую руку, правый еще пригубил на дорожку коньячку и раскланялся.
Вы коньяк-то пробочкой заткните, да и в карман, — посоветовал Иван. Товарищ-то стрените, будет что выпить. Мы найдем. До свидания.
Виктор Александрович, — заговорил Нюра, — за ковчик-то не знаю, как благодарить. Дай бог здоровья жене вашей, деткам, если есть.
Должны быть, по идее.
«Не заругали в вас дом-то, скажут такое добро, а кому-то отдал!»
Конструктор прислушался к шуму в коридоре. Ничего. Носите на здоровье, Нюра. В Крыму, даст Бог, увидимся.
Конструктор отодвинул дверь, выглянул и скоро ушел.
«Гляди-ка, какие люди-то бывают», — сказала Нюра. «Даже не верится. Ведь такая кофта рублей 40, а то и все 50. Вон, Грушки Богатковый брат прислал 45 рублей, — пишет, — она бедней этой-то».
«Это...» — Иван прикинул на глаз.
«А 60 не хочешь? 40. Это ж заграничная. Вон, гляди, клеймот. Это тебе не печки, лавочки».
«Все-таки никак я его не пойму. За что?»
«А мы не поймем. Мы ведь как рассуждаем? Сами возимся, как жуки в навозе, и думаем, что и все так. А есть люди, орлы. Я б сам такой же был, если б не твоя жадность. Дай-ка сюда мне деньги, а то каждый раз лезешь туда, со стыда сгораю».
«Не сгоришь. Они там надежнее будут. Дай тебе Бог здоровья, добрый человек». Нюра все не могла налюбоваться на кофту, все смотрелась в зеркало. Прям сият, сият. Вдруг зеркало отъехало в сторону. В двери стояли два милиционера и проводники, и еще один в гражданском.
«Где он?»
— спросил милиционер, тот самый, который был здесь с командировочным.
«Кто?»
— не понял Иван.
«С вами ехал, он ушел?»
«Ушел.
Когда? Давно?»
«С полчаса, может, минут 20. Это вы про конструктора?»
«Конструктора. Он все с собой забрал? Что у него было?»
«Чемодан. Желтый такой. И все?»
«Все, вроде все».
Нюра так и села в кофте-то и с ужасом смотрела на милиционеров.
«Но он не в Горске сошел позже?»
«Позже. Ему так-то до Новосибирска ехать, он пошел товарища, говорит, поискать».
«Наверное, на Верхотурском подъеме спрыгнул», — стали гадать милиционеры и человек в гражданском. «Не иначе.
Черт его! Мог и на 67-м спрыгнуть. Он куда пошел, вперед или в хвост поезда?»
«Да вышел из купе, и все. Дальше мы не видели, а в чем дело?»
Милиционеры и в гражданском ушли, но сказали: «Не уходите никуда из купе».
«Вот, брат, какое дело!»
Один проводник, очень расстроенный, присел на краешек дивана.
«Зачем посадил без билета? Ну, есть места, и посадил. Ну, нет, теперь виноватых надо найти. Как же? Он вот с вами, вижу, коньяк выпивал. Хоть и вы виноватый».
«А что случилось-то?»
«Сами поймать не могут, давай на других сваливать».
Проводник очень-очень расстроился, но посадил. «Они просятся завсегда, а места есть. Все равно до Новосибирска не займут. Ну, ехай, надо ж ехать, ехай».
«Нет, теперь виноватых будут искать.
Проводник встал и ушел. Нюра как села в своей заграничной кофте, так сидела, не могла встать. Смотрела на мужа.
«Вань, да что ж это? Вор! Вот что это такое? Ворюга несусветный!»
Но Иван не растерялся, а обрел даже какую-то деловитость. «Снимай кофту», — велел он. «Быстро! Давай я сюда, одевай свою!» Началась операция по уничтожению страшной кофты. Иван затолкал ее себе под рубаху и только хотел выйти в туалет, как дверь отъехала, и заглянул проводник.
«Бутылку с коньяком не велели трогать. Вообще ничего не трогать. Отпечатки пальцев будут снимать. И сами сидите».
«Сидим». Проводник удалился. Иван подождал немного, выглянул в коридор и быстро-быстро по коридору в туалет. В туалете, к счастью, никого не было. Иван затолкал кофту в унитаз, долго искал, где спустить воду, нашел, спустил. Кофта застряла в трубе, раковина наполнилась водой. Иван заметался по малому пространству сортира. Нечем было протолкнуть кофту. В дверь толкнулись снаружи раз, другой. Пошевелили ручкой. «Сейчас!» — громко откликнулся Иван. «У меня понос, товарищ!»
«Иди, там следователь пришел!» — сказал проводник.
«Сейчас приду!» Проводник все не уходил, стоял за дверью.
«Иди, он зовет!» — еще сказал он.
«Да сейчас иду!» — заорал Иван со злостью.
«Давай!» — сказал проводник и ушел.
С отчаянием Иван еще раз нажал на педаль внизу. Вода полилась через край на пол.